Всем привет, это Сергей Смирнов, очередной исторический выпуск. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, Patreon, опять же, к вашим услугам, ну и обязательно оставляйте комментарии. Для того, чтобы выходили ролики, подписывайтесь на Patreon, это лучший способ как-то мотивировать, не оставлять это дело и попытаться записывать ролики как можно чаще. А мы начинаем. Недавно был юбилей смерти Иосифа Сталина, и я подумал, что неплохо было бы напомнить о том, что происходило в ГУЛАГе, потому что ГУЛАГ – это одна из самых черных страниц истории нашей страны. Миллионы пострадавших, во многие семьи пришла беда ГУЛАГа. Мне кажется, мы до сих пор не в полной мере отрефлексировали, что тогда происходило. А Владимир Путин и чекисты, напротив, активно задвигают память о ГУЛАГе куда подальше. Дошло уже до обсуждения запрета архипелага ГУЛАГа в школах. Прекрасный, главный, наверное, роман о том, что происходило с нашей страной в 30-40-е годы. И я решил, что самое время напомнить о том, что в ГУЛАГе, помимо всех ужасов, были попытки сопротивления. И их была не одна и не две, а больше. И давайте мы об этих попытках начнем говорить. Сегодняшний выпуск про, наверное, самую отчаянную и заранее обреченную на провал попытку выступить против ГУЛАГа. Начинаем. Историю ГУЛАГа явно вы можете прочитать в другом месте, потому что если я начну погружать в контекст, это может занять час, два, а то и три. Давайте констатируем о том, что ГУЛАГ был создан, существовал, прошел 20-30-е годы. Меня интересуют вопросы сопротивления в ГУЛАГе. В 20-30-х это отдельная тема, наверное, для ролика, но сопротивление тоже было, но оно было очень традиционно-революционным. Простите за довольно странную фразу, но революционеры, оппоненты большевиков, они попадали в ГУЛАГ, причем одними из первых, и там в ГУЛАГе пытались действовать такими же методами, какими действовали при царской власти. Речь прежде всего идет об эсерах, о меньшевиках, об анархистах в меньшей степени, потому что часть анархистов стала коммунистами, а другая была просто физически уничтожена. Прежде всего эсеры и разные социалистические партии, прежде всего меньшевики, они оказались в ГУЛАГе и пытались сопротивляться обычными способами, голодовками. Пока ГУЛАГ в 20-х был еще не таким жестким, как стал потом. Это, опять же, отдельная тема, мы сейчас не об этом. Пришли 30-е, там уже было не до голодовок. Особенно в конце 30-х, там были уже расстрелы, огромное количество людей, которых в этот ГУЛАГ отправили. И никаких попыток сопротивления, очень серьезных, не было зафиксировано с конца 30-х годов. Первым восстанием в ГУЛАГе стали события января 1942 года в Коми. Коми – это северный край, там, где ГУЛАГ развернулся просто по полной программе. Огромное количество лагерей, та самая Воркута и очень много других лагерей. Мне кажется, Коми до сих пор – это территория, где много зон, а тогда их было просто огромное количество. Именно там разворачивается ГУЛАГ, и именно там будут происходить события, о которых я расскажу. Но перед тем, как начать свой рассказ, очень хочется обратить внимание на тех людей, благодаря которым я сейчас это все буду рассказывать. В сегодняшней России уничтожается «Мемориал». Это организация, которая была создана как раз для воссоздания памяти о ГУЛАГе и о жертвах чудовищных репрессий в то время. «Мемориал» до сих пор существует, работает, хотя и под запретом. Постоянные разговоры идут об уголовных делах. Я думаю, рано или поздно мы их дождемся. Вот, возможно, когда вы будете смотреть этот ролик, уже будет известно об уголовном деле в отношении сотрудников мемориала. Тем более много об этом говорится, по крайней мере, проверки идут. Я думаю, вопрос уголовного дела будет решен. Мемориал – организация, которая была создана в конце 80-х, начале 90-х. И все, что я сейчас буду рассказывать, это прежде всего их заслуга. И особенно члена мемориала Михаила Рогачева из Коми. К большому сожалению, он не дожил до наших дней. Но он был главным исследователем лагерей в Коми. Очень много посвятил этому времени. Активно все изучал. И я рекомендую вам посмотреть несколько его лекций на YouTube. Я дам на них ссылки. Это главный специалист был по лагерям в Коми. И благодаря ему я могу рассказать об этой истории. Но писали об этом бунте еще до Михаила Рогачева, в том числе уже в архипелаге ГУЛАГ Александра Солженицына упоминается об этой отчаянной попытке поднять восстание против ГУЛАГа. Но еще немножко буквально про Коми, потому что Михаил Рогачев в одной из своих лекций рассказывал, что там режим был настолько жестким и настолько много было лагерей, что даже он нашел совершенно удивительную для советского времени историю, когда одного из начальников лагерных пунктов судили и приговорили к колонии за то, что у него в лагере погибли заключенные, причем в каком-то огромном количестве. И он сам говорит, что для советской системы это просто нонсенс. Осудили за жестокость начальника лагеря, за смерть заключенных. Такого не бывало. И это произошло именно в Коми. Так что ситуация была, мягко говоря, очень суровой. А теперь непосредственно к событиям. Январь 42 года. Ну, конечно, очень важно, что война идет уже полгода. И война очень идет тяжело. Тот же Михаил Рогачев рассказывает о том, что в Коми срезали радиоприемники буквально во всех лагерных пунктах после первых неудач на фронте еще летом 1941 года. Поэтому информация до лагерей доходила с большим трудом. Было очень много слухов. Тем более немцы дошли практически до Москвы. Представляете, как в лагерях это воспринималось при отсутствии нормальной информации? Контрнаступление под Москвой началось только в декабре, а восстание, о котором пойдет речь, было подготовлено явно раньше. Главный вопрос. В чем же причины восстания? Ну, некоторые лежат на поверхности. Очень суровая лагерная система, крайне много недовольных. Но, видимо, ключевым пунктом стали слухи о том, что заключенных в лагерях будут расстреливать из-за войны, из-за продвижения немцев. Тем более, что вообще-то слухи не выглядели как что-то совершенно невозможное. Заключенных расстреливали в 30-х годах в лагерях, причем были массовые расстрелы. Тем более сейчас война, поиск врагов, объяснение неудач. Естественно, эта версия выглядела вполне логичной. И именно так она, вероятно, была воспринята на лагпункте Лесоряд, о котором мы сейчас и поговорим. Это был север Коми, 6 километров от села Усть-Уса. Почему нам важно название этого села? Потому что в его честь будет названо это восстание. Начальник этого лагерного пункта, как часто было в то время, это довольно важно, бывший заключенный Марк Ритюнин и становится, вероятно, главным инициатором восстания. Он отсидел 10 лет за бандитизм по статье 59. Он уже был освободившимся, ну и возглавил этот лагпункт. Так бывало очень часто, тем более формально у него статья была не политическая, а уголовная. Вообще его обвиняли в том, что он был соучастником нападения на Госбанк. Получил он 10 лет в 20-х годах, еще, видимо, совсем подростком. И он начинает подготовку, судя по документам, еще осенью 1941 года. Начинает закупать на свой лагерный пункт теплую одежду, просить ее больше, больше продовольствия. Ну, то есть мы можем делать вывод, что подготовка шла еще с осени. Какой же был план у восставших? А вот этого до конца непонятно, Ну, мы будем говорить по ходу изложения всей истории восстания. 24 января начинается восстание в Лесорейде. Заключенные, среди которых Ритюнин, и, что очень важно, много политических, прежде всего осужденных за сотрудничество с троцкистами, по троцкистским статьям, то есть по той самой 58-й, они разоружают охрану, причем это сделано было под предлогом бани. Все вооруженные охранники идут в баню, кроме двоих. Вот на этих двоих нападают, их разоружают. Один из них сопротивляется, и уже первый убитый. При попытке сопротивления был убит первый охранник. Всех оставшихся закрывают в какое-то помещение, которое есть в этом лесорейде. Освобождают всех заключенных, которые были вот в этом лагерном пункте, более 100 человек. При этом к восставшим присоединяются далеко не все. Многие сказали: нет, 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 мы не хотим, нам это не надо, нам это не интересно. План Ритюнина и его людей. Они идут пешком, маршем в село Усть-Уса. Это 6 километров от лагерного пункта. Оружия у них совсем немного, буквально, ну, то, что было от разоруженной охраны. 12 винтовок, 4 пистолета. Но тут план нападения на село буквально тщательно разработанный. Они нападают на ключевые точки в селе, прежде всего нарушают внешнюю связь, нападают на КПЗ, нападают на отдел милиции. Бои идут полдня. В итоге 9 человек из отряда Ритюнина убиты, но в свою очередь они убивают 14 сотрудников органов, которые оказывают им сопротивление в этой Усть-Усе, захватывают оружие. К большому сожалению, были погибшие среди мирных людей, которые не участвуют вот в этих перестрелках в Усть-Усе. Но власти разгромлены, повстанцы, причем их именно так называют в документах, берут под контроль село Усть-Уса. И дальше очень важный вопрос. Какие же были планы? Тем более мы их читаем по материалам дела. Но, и об этом как раз говорил Михаил Рогачев, надо очень аккуратно относиться к материалам дела, потому что их составляют чекисты уже после подавления восстания. И им нужно было создать определенную картину. И она, кстати, часто противоречит собственным же версиям, потому что по одной из версий они собирались отправиться на фронт и вступить в немецко-фашистские войска, чтобы воевать против советского строя. С другой, начать восстание по всем лагерям, примерно с этой же причиной. В реальности, о чем говорит Михаил Рогачев, они двигаются странным образом. Они идут на юг, пытаясь попасть на железную дорогу. Это очень важно. Они хотят отправиться куда-то на железной дороге. Если бы они просто пытались скрыться, то скорее ушли на север. Там малоизученные территории, оленьи тропы, и там можно скрываться было довольно долго. Нет, они двигаются на юг по направлению к железнодорожной станции. Некоторые восставшие, оставшиеся в живых, говорили о том, что план был ехать на фронт и умереть не как враги народа. Ну, тут можно немножко домыслить, что лучше уж мы на фронте погибнем, чем нас расстреляют как врагов в лагере. Интересно, что Ритюнин, глава восстания, опасался, что и он может попасть под расстрел, несмотря на то, что он был освободившимся, несмотря на то, что он сидел по 59-й статье о бандитизме, а не по 58-й, которая была у всех политических. Потому что эти статьи были рядом и назывались одинаково «Преступление против государства». Да? Ну, то есть они стояли просто рядом в Уголовном кодексе, и за бандитизм могли так же расстреливать, как и за 58-ю статью, да, вот, контрреволюционную. Идут они на юг, в это время паника в Коми. Ну, конечно, постепенно власти получают информацию о произошедшем. Они собирают со всех лагерей охранников под свою команду. Было там 100-200 человек, они набирают такой отряд. У восставших, кстати говоря, людей гораздо меньше. потому что, несмотря на то, что они освободили в Усть-Усе заключенных, практически никто из заключенных местного КПЗ к ним не присоединяется. Мало того, по сравнению с тем количеством, которое уходил из лесорейда, их становится еще меньше. Всего лишь 41 человек в отряде Ритюнина, и он двигается на юг. Тоже еще одна из важных деталей. Они двигаются в форме, как вы понимаете, вооруженной охраны. Говорят о том, что они специальный отряд, ну, чтобы местные чего не подумали. По пути на юг они захватывают обоз с оружием, потому что оружия у них недостаточно, но они знали про этот обоз. Они его захватывают, причем один из солдат этого обоза, он тоже сопротивляется и был застрелен, а другие просто взяты в плен, посажены под замок, и никак им не препятствовали восставшие. И даже сам Ритюнин просил, когда вот это была перестрелка около обоза, не стреляйте, не стреляйте. Ну, то есть, вероятно, не было у них идей прямо убивать всех представителей советской власти. Они преследовали цель достичь железнодорожной станции. Ну, а дальше не очень понятно. В принципе, был путь либо на север в Воркуту, потому что в материалах дела есть о том, что они хотели поднять восстание среди заключенных. Либо все-таки ехать в сторону фронта. Мы не знаем. Ничего не понятно об их замыслах, а исходя из материалов дела, очень противоречивая картинка складывается, к большому сожалению. Отряд местных вооруженных людей, местные вохры, преследуют Ритюнина. Доложено в Москву о таком инциденте. Вы представляете? Первое восстание в ГУЛАГе, да еще и вооруженное. Уже 14 человек убиты, разоружены несколько отрядов. Много оружия на руках, хорошее обмундирование. Мало того, они пополняют продовольствие, отряд Ритюнина. Причем забирают под расписку это продовольствие у местных жителей, говоря, что когда будет возможность, мы обязательно все компенсируем. Это все для нужд отряда номер 41. Вероятно, 41, как предполагает Рогачев, по количеству людей, которые были в отряде. Вот этот отряд встречает вооруженных охранников ГУЛАГа в 100 километрах южнее Усть-Усы, около реки Лыжа. Происходит бой, как Михаил Рогачев пишет, решающий бой для отряда Ритюнина, при том, что им противостоит большее количество охранников, да, сотрудников ВОХРы. Бой по количеству погибших равный, по 16 человек погибло и со стороны повстанцев, и со стороны официальных властей. И что интересно, власти отступают. Почему? Это тоже очень показательный момент. Погода в январе 1942 года минус 32, а вооруженную охрану собирают со всех лагерей и выдают им летнее обмундирование. Летнее. Главная проблема солдат официальных властей – обморожение. Более 100 человек получают обморожение во время этого боя и отказываются буквально воевать дальше. Но, вы представляете, если из 40 человек погибает примерно треть, то у оставших практически нет никаких шансов пробиваться дальше на юг, тем более ВОХРа все более получает подкрепление из разных лагерей, подтягивает новые силы. 29 января восстание началось 24-го. Спустя 5 дней происходит совет восставших, и они принимают решение разделяться на разные отряды и все-таки уходить на север. Их замысел пробиться к железнодорожной станции проваливается. Отряд Ритюнина, да, меньше 30 человек у них осталось, разбиваются на 5 групп, на совсем небольшие, и пытаются уйти на север. Но их преследуют, разумеется, объединенные силы, которые становятся все больше. Отряд самого Ритюнина, где, вероятно, были ключевые участники восстания, принимает бой, неравный бой. Он идет сутки. Сутки пытаются отстреливаться восставшие от превосходящих сил ВОХРы, но бесполезно. Когда у них заканчиваются патроны, большинство из них предпочитает покончить с собой. Только 2 человека были взяты в плен, И они, кстати, стали главными источниками информации о планах восставших. Но, тоже Рогачев оговаривается, в материалах дела видно, что к ним применяли специальные методы, ну, то есть их заставляли под пытками говорить то, что было необходимо следствию. Отсюда мы видим, например, какие-то документы подробные о внутреннем устройстве отряда, что есть командир, заместитель, какая-то идеология, что, конечно, вряд ли соответствовало действительности. Но большинство из людей отряда Ретюнина предпочли покончить с собой, а не сдаваться в руки властей. Абсолютно отчаянная попытка как-то бежать из ГУЛАГа, увы, проваливается. Отряды ищут до начала марта. Последний отряд восставших был найден в начале марта, и я тут не могу не процитировать официальные документы, которые чекисты составляли после этого восстания. Я прям целиком вам зачитаю этот документ. 4 марта поступили в Усть-Усинское РО НКВД сведения о наличии контрреволюционной вооруженной банды в верховьях реки Лыжа на расстоянии около 100 км от села Усть-Лыжа. Для ликвидации этой банды была направлена оперативная группа из стрелков военизированной охраны отдельного лагерного пункта Печлага поля Курья в составе 7 человек. Прибыв на место 6 марта и обнаружив шалаш с неизвестными людьми, оперативная группа окружила этот шалаш, а находившимся там людям предложила выходить оттуда. Из шалаша без оружия и сопротивления вышли 5 участников Усть-Усинского контрреволюционного вооруженного выступления. Кстати, да, чувствуете, какие формулировки в документах? Контрреволюционное вооруженное выступление. Фамилии я их перечисляю. Конюхов, Мурзакаев, Блоков, Чариков, Сидоров. По пути следования, по приказанию командира оперативной группы Федоткина, повстанцы Блоков, Чариков и Сидоров были расстреляны. По мотивам, как объясняет Федоткин, что их трудно было всех доставить в Усть-Усу. Остальные 2 доставлены живыми. Ну то есть, 5 человек в марте обессилевших людей берут сотрудники НКВД и просто не хотят всех 5 вести на следствие, и 3 просто-напросто расстреливают, при том, что люди им сдались. Разумеется, после такого контрреволюционного выступления была проведена огромная работа следствия над оставшимися в живых. Но что очень важно, поскольку большинство из тех, кто поднял восстание, погибли, покончили с собой в том числе, чекистам надо было провести все равно масштабный процесс. И знаете, кто подпадает под подозрение? Прежде всего те люди, которые отказались присоединяться к восставшим. Более 50 человек попадают под следствие. Оно идет долго, в том числе с помощью показаний из оставшихся в живых формируется картина огромной контрреволюционной организации, которые приписывают в том числе тех, кто не присоединился к восставшим. 50 человек по этому делу в итоге расстреляли, прежде всего из тех, кто отказался это восстание поддерживать на первоначальном этапе. И даже самостоятельно возвращался в лагеря. Такое страшное окончание этой отчаянной попытки. Мы до сих пор полноценно не представляем мотивов восставших. Но тут я не могу не согласиться с Михаилом Рогачевым, потому что, мне кажется, он главный авторитет по этому делу, о том, что это просто была отчаянная, смелая попытка умереть как-то иначе, кроме расстрела в лагере. Отдельная тема, что расстрелов в лагерях, вероятно, в 1941-1942 году так и не было. Но восставшие и тот же Ретюнин об этом не знали. Отдельная тема. Был очень резко усилен режим и оперативная работа. Потому что, как показало восстание, этой оперативной работы активно не проводилось. Я прочитал довольно много аналитических записок НКВД по этому поводу. Опять же, благодаря Михаилу Рогачеву нам об этом известно, о том, что оперативная работа, если и велась, то оперативные сотрудники НКВД не реагировали на сигналы. Из того же лесорейда были сигналы о готовящемся восстании. Агент по имени Пушкин об этом сообщал. но никаких мер принято не было. Естественно, там пострадали какие-то представители лагерной администрации, были сняты с должностей после этого восстания, там, до Берии все эти документы дошли. Такая первая попытка сопротивляться ГУЛАГу была полностью и быстро уничтожена и ликвидирована. Важно, откуда мы об этом знаем. Я вот еще раз не могу не поблагодарить Рогачева, представителя мемориала. Сам Рогачев очень интересно рассказывает, как он столкнулся с этой историей. В самом заключении об этом расскажу, что когда создавали мемориал, на одно из собраний пришел человек, который сказал: вы знаете, я по своему положению никак не могу вступить в мемориал. Он был прокурором. Зато он сказал: если вам нужна будет какая-то информация, пожалуйста, приходите, попробую помочь с документами. И вот Рогачев рассказывает, что в один из моментов он запросил информацию про одного из расстрелянного, пришел буквально в прокуратуру, и тот человек сказал: вот вам томодел, и показал какой-то огромный, буквально ворох этих дел на столе, и предложил Михаилу Рогачеву за неделю переписать все данные из этих дел от руки, ну, потому что в конце 80-х, начале 90-х еще не было принтеров. И вот Рогачев рассказывал, что он неделю буквально непрерывно переписывал материалы дела, и в том числе благодаря этому мы знаем о том, что произошло в Усть-Усе, о том восстании, которое там было, потому что архивы, немного приоткрытые в начале 90-х, опять сейчас закрылись, и, безусловно, нашей задачей в России будущего будет максимально открыть и оцифровать все эти архивы НКВД, лагерей и всего прочего. Тяжелая, грустная история, и это опять история про нашу память и про общество «Мемориал», какую огромную работу для нашей страны оно делало и делает. Спасибо большое. Довольно сложно говорить, наверное, после такого видео. Ставьте лайки, но это будет очень здорово для продвижения этого видео, ну и для прибавления количества подписчиков. Всего доброго. До следующих встреч. О восстании в ГУЛАГе мы обязательно поговорим, может быть, даже в ближайших выпусках. Тем более эти восстания были хоть и менее отчаянные, но зато имели гораздо большие последствия. Всего доброго. Всего хорошего. Руки прочь от мемориала. Thank you.